Роберт Говард. Алая цитадель. Шум сражения затихал. Победные крики заглушали звон оружия и стоны умирающих. Равнина была покрыта мертвыми телами, словно сухими листьями, сорванными осенним ветром. Лучи заходящего солнца падали на темные шлемы, кольчуги, панцири, сломанные мечи, тяжелые складки знамен, насквозь пропитанных кровью. Рядом со всадниками, облаченными в сталь, лежали лошади в попонах. И гривы, и плюмажи окрасились в багровый цвет. Там и тут изуродованные трупы в стальных шлемах и кожаных куртках. Лучники и копейщики, раздавленные копытами. Над равниной разносились звуки фанфар. Отряды победителей со всех сторон стекались туда, где последний из их соперников — продолжал безнадежную битву. В тот день были растоптаны, разрублены на куски лучшие рыцари Конана, короля Аквилонии. С 5000 всадников он пересек юго-восточную границу Аквилонии, направляясь к зеленым равнинам Афира на помощь своему старому другу, королю Амальрусу. Но тот, предав их дружбу, объединил свое войско с армией Страбонуса, владыки Кофа. Конан слишком поздно догадался, что попал в ловушку. Против 5000 его рыцарей выступили 30000 неприятельских копейщиков и конных лучников. Конан ринулся в бой во главе своей тяжелой конницы. Не имея поддержки ни лучников, ни пехоты, он прорвал вражеский строй в центре и обратил в бегство знаменитую стальную кавалерию Амальруса. Но фланги громадного объединенного войска сомкнулись, и рыцари Аквилонии оказались в кольце. Лучники Страбонуса сеяли смерть. Их стрелы находили щели в доспехах всадников или валили лошадей, и копья воинов короля Кофа пронзали наездников, сброшенных на землю. К копейщикам в центре примкнули всадники с фланга. Афирские рыцари, успев оправиться от замешательства, перестроили ряды и, усиленные на флангах легкой конницей, нанесли контрудар. Враг подавлял численностью. Аквилонцы не отступили ни на шаг, и ни одному из 5000 рыцарей, отправившихся с Конаном на юг, не суждено было вернуться живым. И вот король остался один среди трупов своих подданных. Он стоял перед тесными рядами врагов, прижимая спиной к груди мертвых коней и воинов. Со всех сторон его атаковали афирские рыцари в золоченых доспехах, коренастые, чернобородые шемиты Страбонуса и смуглые пешие латники Кофа. Звон мечей был оглушителен. Темный силуэт облаченного в доспехи из вороненой стали короля Аквилонии, рубившего мечом направо и налево, возвышался среди вражеской орды. Повсюду бродили осиротевшие лошади. Вокруг Конана грудами лежали трупы. Он защищался яростно, отчаянно и заставил врагов попятиться. Тогда в ряды вопящих от страха и злобы воинов ворвались короли-победители. Страбонус со смуглым лицом и хитрым взглядом, стройный худощавый франт, предатель Амальрус, а с ними тощий, страшный как кобра, Дзоталанти, облаченный только в шелка, кофейский жрец со сверкающими черными глазами и головой стервятника. По свету ходило великое множество слухов об этом некроманте. В северных и западных деревнях светловолосые женщины пугали его именем детей, а строптивые рабы смирялись при одной угрозе, что их продадут этому человеку. Поговаривали, что у него целая библиотека магических книг в переплетах из человеческой кожи, и что в просторных подвалах своего дворца он заключает сделки с темными силами, обменивая молодых рабынь на сатанинские тайны. Именно он был истинным властелином Кофа. Колдун надменно усмехался, глядя, как рыцари натягивают поводья и пятятся от черного силуэта, возвышающегося среди мертвецов. Грозный блеск голубых глаз под измятым шлемом заставлял бледнеть и пятиться самых отважных. Смуглое, покрытое шрамами лицо кемерийца побагровело от ярости. Черная броня на Конане была изрублена. Длинный меч в крови по самую рукоять. Налет цивилизованности, приобретенный Конаном в многолетних странствиях, бесследно исчез. Он снова превратился в неукротимого варвара, готового сразиться с любыми врагами. Конан был выходцем из племени суровых горцев, испокон веков населявших сумрачные, туманные земли Кимерии. О том, как он взошел на трон Аквилонии, ходили легенды. Короли не решались приблизиться к нему. Под ударами кемерийца капитаны падали, словно скошенные колосья. Истрабанус, ценивший своих рыцарей на вес золота, исходил пеной от ярости. Не выдержав, он велел лучникам-шемитам издали расстрелять врага. Но Дзота отрицательно покачал головой.
«Надо взять его живым!»
«Легко сказать!» — проворчал Страбанус, опасаясь, как бы гигант в черной броне не прорубился к нему сквозь ощетиненный копьями строй. «Кому под силу скрутить этого тигра-людоеда? Клянусь богиней Иштар, он перебил моих лучших бойцов! 7 лет ушло на их обучение, и стоило оно кучу золота! Теперь же они годятся только грифам на корм! Стреляйте, лучники!»
«А я говорю, нет!» — возразил Дзота. Он спрыгнул с коня и поинтересовался с ледяной улыбкой. «Разве ты не уяснил еще, что мой ум острее меча?»
Он прошел сквозь ряды воинов. Великаны в кольчугах расступались, боясь коснуться его длинной мантии. Всадники тоже спешили посторониться. Перешагивая через трупы, Дзота приблизился к королю Аквилонии. Воины затаили дыхание. Над полем сражения повисла тишина. Грозно приподняв окровавленный двуручный меч, кемериец в черной броне возвышался над хрупким жрецом в шелковых одеждах.
«Конан, я дарю тебе жизнь!» — произнес Дзота с ядовитой усмешкой.
«Колдун, я дарю тебе смерть!» — прохрипел кемериец.
Он напряг стальные мышцы, и длинный меч метнулся к тощей шее Дзоты. Воины вскрикнули в один голос, но ответный жест колдуна не заставил себя ждать. Дзота молниеносно коснулся того места на левом предплечье Конана, где кольчуга была разрублена и виднелась кожа. Свистящая сталь отклонилась, и гигант в черном замертво рухнул на землю. Дзота затрясся в беззвучном смехе.
«Подойдите к нему, не бойтесь! Лев лишился клыков!»
Короли пришпорили коней и подъехали ближе, с опаской разглядывая поверженного дикаря. Конан лежал без движения, но в широко раскрытых глазах таилась бессильная ярость.
«Что ты с ним сделал?» — со страхом осведомился Амальрус.
Дзота показал кольцо необычной формы. Он резко сжал пальцы в кулак, и из перстня выскочило крошечное стальное острие.
«Шип смазан соком пурпурного лотоса с болот Южной Стигии, где живут призраки», — пояснил маг. «Скоро Конан придет в себя, а пока закуйте его в цепи и положите в повозку. Солнце заходит. Нам пора возвращаться в Харшемиш».